Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Представляю нашего гостя в ближайший час, эту часть «Светлого вечера». Вместе с вами, вместе с нами в этой студии проводит священник Алексей Дьяченко, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей Слободе в Москве. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сразу надо, наверное, сказать, где находится этот храм, потому что многие из наших слушателей его знают, его видели, мимо него часто ходили, и даже, может быть, не знаю, как он называется, поскольку храм известный, но вот эта вот приставочка в Казачьей Слободе, она, может быть, кого-то путает. Храм находится на Полянке. Если вы выходите из метро Полянка, то вы видите перед собой сразу два храма. С левой стороны более ранний храм Григория Никисарийского, и справа храм Успения Богородицы в Казачьей Слободе. Вот про него мы сегодня будем говорить с отцом Алексеем, его настоятелем, про этот храм, про людей, которые были с ним связаны, про историю, в общем, много всего интересного. Так что никуда не уходите, оставайтесь с нами. Итак, храм Успения в Казачьей Слободе. Сразу вопрос, почему Казачья Слобода? Мы сейчас, понятно, что мы вещаем много где, нас слушают не только в Москве, но для людей, которые сюда приезжают, приезжали, которые живут в Москве, для них Полянка, ну, это какое-то такое уже отдельное место. А вот почему Казачья Слобода?
Для этого нужно, наверное, небольшой исторический экскурс сделать.
Ну, мы сегодня, да, будем делать.
Да, немножко в истории вдаримся. Казачья Слобода, потому что здесь жили в свое время казаки. История уходит в 17 век. Здесь после смутного времени была такая пустошь, и по повелению царя были поселены казаки. Здесь силами казаков был построен храм для них.
Успенский, ну, вот,
да, Успенский именно этот храм. Это храм Успенский, но, естественно, не в том виде, в котором мы его видим, а это был деревянный храм. Вот, но надо сказать, что он именуется в летописях по-разному. В некоторых местах он именуется как Успение Пресвятой Богородицы, а в некоторых он еще делается такая небольшая добавка святых мучеников Флоры и Лавра.
Они же были покровители коневодства и коней считались, да? И
совершенно
поэтому,
верно.
Храмы, которые им посвящены, их достаточно много в сельской местности. Ну вот и в Москве, видимо, все-таки сейчас у нас Полянка самый центр Москвы, тогда-то она была подальше, ну, эта местность была дальше от Кремля, уже за Москвой-рекой, нынешняя за Москворечье, и поэтому здесь это уже такая не самая городская жизнь.
Ну, вероятно, такова была задумка, чтобы на подъезде к самому центру, то есть туда, где и царь, и все какие-то структуры находились, поселить тех людей, которые могут защитить в нужный момент. И вот если посмотреть документы, вот, за 1642 год есть запись такая, что в Успении Пресвятой Богородицы до мучеников Флоры и Лавра, что в Старой Коломенской в Ямской Слободе. Поэтому, когда потом уже история продолжается, этот храм Ямской Слободы, как говорят, был переведен на то место, где сейчас находится храм Флоры и Лавры на Зацепе.
Ну, совсем рядом, через Садовое кольцо, чуть-чуть
в сторону.
Чуть-чуть в сторону.
За метро Павелецкое. Да, а здесь храм перестраивается стольником Василием Федоровичем Полтевым, 1695 год, это дата официальная. В некоторых документах это делается разброс, 1695-97 год. Тем не менее, храм строится, каменный, и во всех официальных документах он именно как памятник фигурирует 1695 год. В том виде, в котором он строился, это основная часть, то есть тот четверик, освященный в честь Успения Пресвятой Богородицы. Дальше история продолжалась достаточно интересно, потому что в храме были, естественно, именитые прихожане. В основном это были... О храме заботились люди, которые были родственниками Василия Полтева. Они так о себе именуют. Например, при создании одного из пределов, предела Седьмизерной иконы Божией Матери, когда подается соответствующее прошение в консисторию, то там такое указывается, что мои родственники строили этот храм, здесь они похоронены на кладбище, и вот моя тетя Ирина, дочь Максимова, завещала мне сумму определенную, и поскольку она осталась бездетна, то я должен это завещание выполнить и построить по ее завещанию дополнительный предел. Почему эта раба Божия Ирина решила построить храм, предел именно в честь седьмизерной иконы, на данный момент вряд ли возможно сказать, но это было ее желание, и она, помимо всего прочего, приказала после ее похорон эту икону принести перед гробом и оставить в храме, и в честь этой иконы устроить предел. Он до сего дня существует, этот предел северный, освященный в честь седьмизерной иконы.
Вот, про седьмизерную икону как раз отдельно хотелось поговорить. Ну, вот сейчас, прежде чем мы перейдем к седьмизерной иконе, конечно, храм, когда проходишь мимо, ты все время обращаешь внимание. Я помню, что я с детства часто ходил по Полянке, там кружки были, куда я тоже ходил. И я помню этот храм, он всегда выделялся тем, что... Он разновременной, понятно, мы об этом говорим, что он разновременной, и это сильно сказалось на его архитектурном облике. То есть мы видим там основной объем, это нарышкинская барокко, причем такое зрелое нарышкинская барокко, и такие очень классические колокольня, трапезная часть. Вот это, конечно, в первую очередь обращает внимание.
Совершенно верно. Как раз архитектурные формы и... позволяет нам проследить историю создания нынешнего здания церкви Успенской. Дело в том, что, как я сказал уже, было много разных именитых прихожан, которые заботились о благоустроении церкви, о ее благоукрашении. И вот среди таких людей была вдова генерал-майора Пелагея Ивановна Позднякова. И вот она тоже стала вкладчицей в приход и завещала, чтобы расширили трапезную и построили новую колокольню. Таким образом, храм приобрел расширенные классические формы в своей трапезной и колокольне. А старая часть Успенская, как была задумана Василием Полтиным, так она и осталась. Поэтому сегодняшний день... мы как раз можем с вами наблюдать, даже, можно сказать, проследить, даже экскурсии проходят, когда приходят из институтов, бывает, архитектурных, они могут как раз посмотреть, как строили в конце 17 века, как строили в конце 18 века. Но вот что удивительно, что когда стали перестраивать этот храм, то все, что было до этого задумано, было сохранено. То есть сохранили и предел седьмизерной иконы Божией Матери, был также расширен предел утолимая печали Божией Матери. В принципе, кстати говоря, храм-то Успенский еще интересен тем, что все три предела у него сейчас освящены в честь Божией Матери.
Ну, кстати, редкость, да.
Это большая редкость.
Я узнал когда-то, что... Для меня, честно говоря, все время было открытием, хотя это очень логично, и в двойне было открытием, что раньше это не соблюдалось никогда, что главный, ну, у вас-то все богородичные пределы, но если есть господский предел, то есть посвященный Спасителю, он должен быть главный в храме, а уже боковые пределы, ну, скажем, Спасский храм, а боковые пределы могут быть там в честь Флоры и Лавра, в честь Николая Чудотворца, но главный будет всегда господский, то есть Спасский. Но при этом в народе очень часто храмы именовались именно по пределам, потому что где-то там чудотворная икона была, где-то особо чтимый образ, и, там Никольский храм, хотя основной... Вот яркий пример с всех скорбящих радостей на Ордынке. Но до революции это не соблюдалось. И уже после перестройки, когда храмы переосвящали, это стали соблюдать и переносили пределы. То есть, если раньше там, скажем, храм Никольский со Спасским пределом, пределы меняли местами. Вот для меня это было все время открытие.
Да, но оно и сейчас достаточно распространенный факт. Есть Каспидемьянский храм, например, он тоже освящен, называется по пределу. Священномученик Климата тоже по пределу, ну и так далее.
У меня недалеко от дома знаменитый храм великомученицы Ирины, он троицкий на самом деле, главный предел троицкий, но он в народе, вот как бы всегда я его знал, все его называют Ириницким. Ириницкий, даже на сайте он значит как Ириницкий.
Но у Успенского храма есть своя история, связанная с освящением престолов. Дело в том, что когда вот... это вот Ирина, которая завещала построить предел в честь иконы Божьей Матери Семизерной, и было получено благословение о том, чтобы такой предел построить, то когда через несколько лет делали доклад и сообщали в консистории, что предел построен и можно освящать, так вот по какой-то причине было отказано освятить его именно в честь Семизерной иконы. Его освящали в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. И только лишь после уже нашествия Наполеона, после того, как был пожар, после того, как он был заново восстановлен, и этот предел получил свое название, которое его завещал вот эта вот дарительница.
А что же за Семизерная икона?
Семизерная икона, ну, вот в нашем понятии она, так, наверное, не на слуху, особенно москвичей. На самом деле это вариант Смоленской Божьей Матери, но отличается она тем, что десница Божьей Матери изображается благословляющей. Эта икона известна.
Да, 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 вот я открыл как раз. И вы откроете, будет возможность, посмотрите, такое необычное все-таки написание.
Да, эта икона известна в основном в пределах Казани. Там она получила свое, вот именуется Семизерная, потому что она связана с Семизерной пустынью. Ну, а Семизерная, то есть от семи озер, эта пустыня была расположена на семи озерах, поэтому такое название ведет.
Село Семиозерка.
Совершенно верно.
Да, да, да. Вот это я смотрю. Это не то, что я знаю. Вот мне отец Алексей пришел, рассказал, я вот не знал, я просто параллельно смотрю историю.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Алексей Дьяченко, настоятель храма Успения Божьей Матери в Казачьей Слободе в Москве. Семиозерная пустынь, если кто-то заинтересуется, находится в Казани, недалеко от Казани, в поселке Семиозерка. Это пригородный поселок Высокогорского района Татарстана. Ну, то есть, это тут пригород Казани. И оттуда происходит. Мне просто, когда вы сказали Семиозерная, мне сразу что-то северное напомнило, потому что все-таки там Карелия, часть нынешней Архангельской области, это такие озерные края, да, и там было много достаточно таких приставок к названиям сел, деревень, монастырей, как раз вот Езерное, то есть озеро, на озере стоящее, на озере находящееся. Я почему-то думал, что история Семиозерной пустыни и иконы тоже откуда-то из тех мест происходит, но нет.
Нет-нет, это Казань. И надо сказать, что это один из тех чудотворных образов, который остался цел после всех советских невзгод, и хранится сейчас он в Петропавловском соборе там.
У вас список есть, нет, никак.
Список был. И, естественно, да, естественно, при изъятии церковной ценности он пропал. Вообще, в Успенском храме было несколько таких известных и почитаемых святынь. Это, помимо Семиозерной, была еще Талимая Печали, в честь которой освящен правый предел. И вот любопытно, что некоторые исследователи дореволюционные, например, такой исследователь Токмаков, который издавал много разных заметок по московским храмам, он отмечает, что здесь, вот в Казачьей Слободе, в Успенском храме, был древнейший список, что его сюда привезли казаки после победы при Шклове, где они сделали список, и поскольку они проживали здесь, в Слободе, в Казачьей, то они сюда его и привезли, а все остальные списки, они позднейшие.
Но вы говорите, что он пропал, и,
да,
и это следы его потерялись.
Совершенно верно. Ну, как-то водится, чтимые списки всегда богато украшались и бисером, и драгоценными камнями. Вот, были богатые оклады, и после закрытия храма все это бесследно исчезло. Сведений об этом нету, к сожалению.
Ну, да, естественно. Ну, мы об истории храма говорили. Я так понимаю, что до XIX века история храма, это была история его строительство, переустройство, даже, наверное, до 20-х годов 19 века, потому что вот значимой вехой в истории вашего храма это его освящение, причем там в первой половине 19 века, даже первой четверти, несколько раз происходило, один раз даже митрополит Филарет, знаменитый митрополит Филарет, святитель, участвовал, он освящал главный алтарь.
Да, все так и было. Дело в том, что при Наполеоне храм сильно пострадал.
Ну да.
И вообще история с нашествием Наполеона вот в отношении Успенского храма, она имеет тоже свою такую особую историю. Когда стало ясно, что храм не избежит участи многих храмов, то все основные святыни, иконы, то, что может вот быть украдено, вынесено, было передано в храм, который считался основным, то есть храм Благочиния, это церковь расположения Донской.
Mm-hmm.
Вот, но, кстати, интересно...
Вы там служили когда-то.
Совершенно верно. Кстати говоря, там была интересная заметка, посвященная 200-летию Рязоположенского храма, и там отмечалось, что француз, когда был в Москве, не смог открыть Рязоположенскую церковь, потому что там висел какой-то необыкновенный замок, и французы его не смогли вскрыть и ушли оттуда. И это вот заметке было отмечено, что этот замок хранится как особая святыня в Ризнице из Положенской церкви. Ну, это такая небольшая отклонение.
Хранился действительно, нет?
Но это было до революции, поэтому...
храм Ризнице не закрывался?
Не закрывался, никогда, да. Но я его не видел, этот замок, но вот до революции он хранился точно. Вот. А другие святыни, которые не портятся, то есть серебряные изделия, они были зарыты в земле. И вот там в одной из докладных, там диакон местный пишет, диакон Иустин, что прошу благочинного все осмотреть и забрать, чтобы я не могу выехать к родственникам. Он был как хранитель этих святынь и должен был наблюдать за тем местом, которым они были сокрыты. Но вот когда беда миновала и все стало постепенно возрождаться, то приход, как это водится, и неоднократно было в истории, приход молился в храме святителя Григория Никсарийского, а здание Успенской церкви восстанавливалось. И в тот момент тоже такая история, которая много где упоминается, это староста, купец Никита Карпышев, он, прежде чем построить свой собственный дом, он средства вложил в том, чтобы отремонтировать храм, отреставрировать. И таким образом было сделано сначала пределы, они начали сначала функционировать, а потом уже был сделан основной алтарь, причем существует замечательное описание с расположением, где какая икона была, какого цвета он был, как еще позолочено было. И вот этот как раз главный алтарь освящал митрополит Московский Холомский Филарет. Сохранил слово на освящение. Событие само по себе замечательное, из ряда вон выходящее.
Почему?
Ну, потому что понятно, что митрополит Филарет в Москве очень долго служил, и известен он нам именно как московский святитель. Тем не менее, именно обыкновенная приходская церковь, и чтобы здесь сохранились еще те слова, которые святитель сказал именно здесь и по случаю конкретного события, все-таки это действительно редкость.
У вас, вы мне вот перед началом программы говорили, что служил в храме будущий настоятель Успенского собора Кремля, ну, в общем, не так далеко он был переведен географически, через реку, но в Кремль, но законоучитель, но настоятель Успенского собора. А как его звали, напомните?
Его звали протопресвитер Александр Семенович Ильинский.
Протопресвитер Александр Ильинский. А вот о нем расскажите тоже, пожалуйста, потому что, ну, не так много было настоятелей Успенского собора, и все они оставили какой-то важный след.
Сам по себе протоиерей Александр Ильинский, он именно протоиереем служил в Успенской церкви, судя по всему, был личность незаурядная.
Потому что сын сельского дичка.
Да, происхождение в данном случае ни о чем не говорит. О его масштабе, о масштабе его личности можно судить по его описанию его заслуг, которые имеются в клировых ведомостях.
Но, кстати, простите, все-таки происхождение в то время имело значение, поскольку дети сельского духовенства редко становились настоятелями дальше уездных городов. Более того, все-таки долгое время у нас был период, когда приходы наследовали, и если он был сыном даже не дичка, а дьякона сельского, велика была вероятность, что он за отца унаследует, даже если он мог бы стать священником, что он, скорее всего, за отцом унаследует это дьяконское место и будет служить дьяконом. А тут видите, как вот произошел такой выход, не просто выход, но из среды еще, ну, не из среды духовенства, но из среды сельского духовенства он стал настоятелем сначала, ну, большого вашего храма, там, Успенского собора.
Ну, пока вот для меня это загадка. Почему так произошло? Потому что он и был рукоположен даже сначала к Архангельскому собору. 2 года там послужил.
В Кремле тоже.
Да. А потом как раз попал в Успенскую церковь.
Это какие-то недюжинные знания.
38 лет служил здесь священник. То есть это тоже большая редкость. Вот. Из его таких масштабных забот мы можем судить. Мало того, что он был законоучитель, причем во многих учебных заведениях того времени. Плюс к этому все-таки занимать должность духовника московского генерал-губернатора, это тоже, наверное, такое событие для обычного приходского священника, наверное, мало чем можно объяснить, кроме как какими-то личными выдающимися заслугами. Если мы перечитываем те списки наград, которые у него были, он был сопричислен многим орденам, то, конечно, много остается вопросов, почему именно так было. Понятно, что было много людей достойных, вот, было много людей служивых, было много людей и из, скажем так, известных семей, но вот почему именно отец Александр именно в этом месте оказался?
Ну, это какие-то личные качества, видимо.
Вероятно.
Которых мы не знаем уже спустя там 150-160 лет, но вы, наверное, как-то изучаете. А вот память, ну, понятно, что, естественно, память о нем на приходе никакой нет, но бывает, что память вновь возникает, поскольку собирается община заново, да, после перестройки, после открытия храма, и начинается исследование тех жизней людей, которые были связаны с этим храмом до революции, или там в первые советские годы. И как-то у вас, например, приходе его память чтится?
Могу сказать, что когда я стал заниматься историей, мне эта личность стала очень интересна, потому что вообще, когда приходишь в храм и не знаешь, кто был до тебя, это одни ощущения. Всегда так почему-то происходит. А когда приходишь в храм и знаешь, что раньше служил такой-то священник, а до этого был такой-то священник, у этого были такие-то, такая-то семья, такие-то дети стали, это как-то немножко воспринимается, как будто ты пришел в какую-то большую семью, и тебя там приняли.
Но все-таки у вас история храма-то не такая длинная. Вот вы говорите, что будет 30-летие. В 92-м году храм был возвращен, но регулярно службы с 94-го начались. И вот ваш предшественник, отец Михаил Васильев, да, прослужил, к сожалению, скончался. И вот до этого был промежуток в сколько? Почти 70 лет, когда ничего не было. Я думаю, что, конечно, к 2020 году нету никого сейчас, кто бы помнил этот храм до закрытия. У вас вряд ли.
До закрытия таких людей нету, но, знаете, интерес всегда, чей-то интерес всегда собирает вокруг людей. Для меня таким знаковым событием стало, во-первых, как мне удалось совершенно случайно познакомиться с родственниками диакона. Диакон Василий Дмитров служил здесь такой миссии вместе со священномучеником Андреем в начале 20 века. И вот родственницы дальние этого диакона, так оказалось, что мне удалось выйти на нее совершенно случайно через интернет, когда я изучал личность отца Андрея и его сослужителей. И она совершенно так живо откликнулась, и много что мне интересного рассказала и про семью, и про отца Василия.
Того, какие-то что архивы написано. Хранятся?
Архивов никаких нету, потому что архивы никто не хранил. Те архивы, которые собирал в свое время священномученик Андрей, собирался их публиковать потом, Это были серьезные архивы, причем в основном он изучал казачество. Это все пропало вместе с закрытием храма. А дальше было время такое, когда люди старались никаких бумаг вообще не хранить.
Поэтому, ну, или хранить их так, что
да,
никто не...
Из архивов остались только вот какие-то фотографии. Вот она мне передала фотографию диакона с его семьей, рассказала, кто на этой фотографии есть кто. Сказала, какая судьба его постигла после того, как он, как храм был закрыт, как он работал каким-то служащим в гардеробе, как его, узнав, что он был когда-то священнослужителем, его обвинили, что он то что-то там украл, его оттуда выгнали. То есть такая вот судьба.
А как его жизнь закончилась?
Даже для нее это неизвестно до конца.
Ну, а это после войны уже?
Неизвестно. Он все-таки был постарше отца Андрея. Вероятно, что он мог и до войны скончаться.
Я уже рассказывал эту историю в храме, где когда-то я начинал ходить, когда воцерковлялся. Была история известна о том, что вот последний настоятель этого храма, он оставил служение и долгие годы, как мы считали, работал счетоводом, потом бухгалтером, ну, в каком-то из учреждений, это в Подмосковье было, там, ну, много заводов, ну, вот в заводской конторе. И только спустя много лет мы выяснили, что он был репрессирован и расстрелян, потому что он продолжал тайно совершать богослужения где-то по домам, где-то крестил кого-то, где-то, может, литургию служил, но вот мы всегда думали, что он просто оставил служение, ну, такие годы были, но нет, оказывается, нет. И мы продолжим наш разговор с отцом Алексеем Дьяченко, настоятелем храма Успения Божией Матери в Казачьей Слободе в Москве на Полянке буквально через минуту. Я напомню, что это программа «Светлый вечер», я Алексей Пичугин, никуда не уходите. Через несколько мгновений мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, друзья, что сегодня здесь у нас в гостях священник Алексей Дьяченко, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей Слободе, в Москве, на Полянке. Мы говорим об истории храма, о людях, которые с храмом связаны, о том, что окружает историю этого храма, о современности. Говорили о тех людях, которые до революции служили. Сейчас мы перейдем к истории с храмом Успения, связана жизнь священномученика Андрея Воскресенского. Он был долгие годы настоятелем храма, 18 лет, и погиб в советские годы. Об этом поговорим обязательно сейчас. Но вот я хотел только вспомнить, что... Да, удивительно, вот так вот время изменилось. Сейчас 23-й год, и мы, правда, уже в храмах совсем не встречаем людей, которые хотя бы помнили их до закрытия. Мне казалось, вот мы когда-то восстанавливали в Подмосковье один храм, и приходили люди, местные жители, которые там... казалось, они не старые еще люди, в общем-то, люди, которые говорили, ой, а меня в этом храме крестили когда-то, ой, а я еще помню, вот как он действовал. Казалось, что это вот совсем не старые люди. Проходит, по мне, совсем немного времени. Уже, я не знаю, ну, может быть, дай бог, они живы, кто-то из них жив, но они совсем уже преклонного возраста. А большинства так уж и нету, и не помнит никто, как это было.
Ну, слава богу, все-таки, когда храмы стали открываться, таких людей было множество, и они могли хоть немножко чем-то поделиться. Например, так сложилось, что у отца Михаила Васильева были хорошие отношения как раз с дочкой священномученика Андрея. Она много что рассказала, и это сумели как раз оформить в ту книгу, которую все могут сейчас читать и видеть. Принесла фотографии, она передала перстный крест отца Андрея, который хранится у нас на приходе. Мы его, кстати говоря, выносим традиционно в День памяти священномученика, чтобы каждый пришедший помолиться в этот день мог получить символическое такое благословение от отца Андрея, то есть тем крестом, который вот видел, был свидетелем того, как он служил.
Да, да, это хорошая история. Да, вот по-разному бывает, знаете, я вспоминаю, как один священник рассказывал, что его назначили в 92-м году на руины храма, и к нему стали ходить на службы дети последнего расстрелянного настоятеля. И Они недолго ходили, он говорил, что вот... Ну, я пытался, говорит, вы, ну, что я там, молодой священник, 92-й год. Я пытался выяснить, как это было, но у нас тут руины, все, они приходили, стояли, потом все не как при папе, и уходили. Вот, так что тут тоже по-разному бывает. Все.
Здесь было по-доброму, да. И он ее напутствовал как раз, когда она уже лежала, не могла вставать, он как раз ходил, ее напутствовал, причащал. Поэтому здесь были отношения хорошие. Вот, конечно, если вспоминать отца Андрея Воскресенского, то путь был такой... Начинался он как традиционный путь священника того времени, то есть молодой семинарист женится на дочке священника и становится настоятелем того храма, где был как раз его тесть. Так получилось, что протоиерей Сергий Булатов скончался в конце 2011 года. Вот, и уже в начале 2012 года, именно в день Толимай печали, происходит, совершается венчание отца Андрея. А уже через несколько дней он рукополагается в диакон, а потом священника. И сразу начинает служение именно здесь, в Успенской церкви.
Отец его супруги и был настоятелем.
Был настоятелем, храма. Совершенно верно.
А долго? Про него что-то известно?
С 97-го после отца Александра Ленинского.
А,
и
вот
до своей кончины, да, и до своей кончины в 2011 году.
То есть вот таким образом хорошо прослеживаются биографии нескольких священников, которые перед революцией служили.
Да.
Да, и про отца Андрея, потому что на его долю выпал как раз вот этот сложный период, несколько достаточно таких ярких, спокойных лет, потом Первая мировая, потом, ну, как раз вот спустя, да, несколько лет, в 14-м Первая мировая, потом революции, и все уже дальше пошло, как пошло. И, да, расскажите про него, вот он назначен настоятелем.
Ну, из того, что известно, вот из воспоминаний дочери, я так понимаю, эти были почерпаны сведения, тоже своего рода личность незаурядная, потому что, конечно, дочка вспоминает об отце, поскольку она помнит его добрым, таким отзывчивым, но вряд ли это воспоминание только ее, скорее всего, это воспоминание всех тех, кто его знал. Прежде всего, он отличался совершенно, знаете, заинтересованностью в человеке и заинтересованностью в таком благородстве. Он всех учил музыке, он всех учил, очень любил детей. У него собирались дети на какие-то, он устраивал кукольные спектакли. Особо вот отмечено в воспоминаниях, что он всегда был готов принять каждого. И вот эта вот его особенность, она со временем, когда он был уже, ему было запрещено проживать в Москве, когда он проживал в Карпово.
Подмосковье, сейчас Воскресенский район, смотрю.
То как раз там люди отмечали, что отец Андрей был готов каждому прийти на помощь вне зависимости от его положения, статуса. То есть он не только исполнял требы, не только ходил причащать, напутствовать. Он был готов прийти скопать огород, наколоть дров. То есть совершенно обыкновенные бытовые нужды, они были его сердцу не чужды.
В общем, совсем не старым человеком. Его расстреляли, ему было 53, а в Московской области он служил, ну, сколько ему было там? Ну, 45-48. Да, и вот такие судьбы. А что вот известно о жизни общины в годы его настоятельства? Потому что вот этот перелом, с одной стороны, мы все время говорим про то, что это тяжелые годы, это гонения, но с другой стороны, это очень непростой, интересный для исследователей, конечно, так то совсем непростой период жизни церкви и московской церковной жизни. Многие архиереи не могут присутствовать на своих кафедрах, поэтому живут в Москве. Много очень священников совершенно разного толка. Появляются обновленцы. Есть Тихоновская церковь, есть обновленческая церковь. Огромное количество, как я уже говорил, архиереев, которые приезжают служить в разные храмы. У них есть разрешение от патриарха Тихона служить в разных храмах, и люди, московские верующие люди, ходят. Раньше-то все были приписаны к своим приходам, и редко, ну, в Москве, конечно, чаще там посещали богослужения, где там вот один священник хорошо говорит проповеди, где-то служит диакон, на Константина Розова ходили, да, но в общем и целом все равно в основном по своим приходам. А тут время сильно изменилось, все вообще поменялось, и люди стали ходить по храмам. Стали ходить в такие яркие общины, как Моросейская община, например. А вот что было в этот момент в храме в Казачьей Слободе при отце Андрее?
В послереволюционные годы о жизни храма вряд ли что можно конкретно сказать, потому что никаких исторических документальных свидетельств и каких-то ярких событий не было таких. Из документального подтвержденных событий можно назвать несколько человек, которым помогали. Вот, например, известный был помощник Петр Ильич Ильин и Александра. Это два человека из общины, которые ему помогали в хозяйстве. Один, насколько я помню, был казначеем, а второй был... А вот эта Александра, она заведовала второй церковной лавкой, и он их представлял к награждению. Вот это доподлинный документ.
А как понять, вторая церковная лавка?
Вот это для меня тоже интересный факт, который я для себя пока не объяснил.
Может быть, ну, опять же, это как... вариант, может быть, действительно были, хотя в советское время, ну, годы НЭПа, с другой стороны, годы НЭПа, это, может быть, какие-то лавки отдельно, ну, как сейчас вот у нас есть, опять же, вот, заходишь в какой-нибудь торговый центр, да, а там церковная лавка, и написано, что вот там, скажем, Никольского храма такого там-то.
Вероятно.
Вот, была лавка при храме, и есть лавка в каком-то торговом центре ближайшем. Может быть, во времена НЭПа что-то такое с церковными лавками было, вот я не знаю, например.
Исключено. Ну, вот здесь мы можем пока только гадать, потому что документов-то нет на это. Из таких документов, которые имеются еще, это награждение отца Андрея саном протоиерея. Тоже любопытная бумага по своей форме.
Почему?
Вообще, сами документы церковные вот этого периода, они интересны с точки зрения составления вообще. То есть это явно уже не та канцелярия, которая существовала при императоре.
Совсем
не совершенно так. Новое, совершенно новое составление бумаг. И самое интересное с точки зрения того, кто их подписывал. То есть это практически каждый год, а то бывает даже каждые полгода новые люди.
А подписывал, как обычно же, ну, был патриарх. Патриарх, ну, то он был в заключении, то он, ну, правда, от Москвы не касалось, кроме того времени, когда он был в заключении, какие-то назначения подписывал он, как правящий архиерей города. А... Ну, правда, да, там была какая-то чехарда, видимо, с секретарями,
там
с теми, кто мог,
да,
подписывать.
Там могли благочинные меняться, вот, или кто-то там замещающий секретарей и прочее. Но в любом случае, вот с точки зрения подписантов, это очень интересная история. Потом очень характерна, на мой взгляд, история с изъятием церковных ценностей.
Да, 22-й год.
Потому что здесь отмечено, что никаких вспышек и противодействия не было оказано. То есть это говорит о мирном духе тех прихожан, которые были воспитаны отцом Андреем. То есть он явно мудро умел объяснить происходящее и таким образом избежать каких-то ненужных напряженностей.
А почему в итоге в 30-м году его еще не репрессировали, репрессировали его в 37-м? Он, насколько я понимаю, перешел в другой храм.
В 30-м году было принято решение закрыть Успенского храма. Поэтому здесь вот прямо есть документ, где протокол составлен, что в связи с передачей этой земли институту цветных металлов храм подлежит закрытию и сносу, а общине нужно перейти в храм соседний, то есть храм святителя Григория Никисарийского. Что, собственно, и произошло.
То есть храм в 30-м году был закрыт. Он перешел в храм Григория Никисарийского, а в дальнейшем следующее место его уже было в Воскресенском.
Да.
Его фактически выслали из Москвы.
Фактически он там, насколько я помню, вот эта высылка, она была связана с его небольшим арестом. То есть его арест в 37-м году, это был не первый арест.
И его расстреляли в Бутово.
Совершенно верно.
Но тут же есть очень интересная история. Его-то расстреляли в Бутово, он был врагом народа, а вот его сын был героем Советского Союза.
Да, причем звание присвоили уже после войны в 46-м году, после того, как он был выписан из госпиталя. Интересная история чем? В принципе, встречаются такие истории, когда священник был репрессирован, а бывает и не репрессирован, но тем не менее из семьи духовенства выходили такие...
Уже эксмедемьянская.
Да, такие люди, которые стали известны своими подвигами, и военными подвигами, и иного рода подвигами. Здесь интересно тем, что человек вырос в приходе и был сформирован в приходе.
А он был верующим.
Ну, он был верующим.
Он не отрекался от отца никогда.
Нет, никогда. Дело в том, что если мы посмотрим наградной лист, то в наградном листе как раз фигурирует адрес того дома, где жил священник Успенской церкви. То есть это угол Полянки и Казачьего переулка.
Ну, сейчас этого дома нет уже, естественно, но они жили в этом доме, вы говорите, долго, до 58-го года.
Да, они жили и до войны, и после войны. То есть отца Андрея выслали, а семья продолжала жить. Конечно, там были люди и другие, потому что там, как это водилось в то время, подселили кого-то еще.
Но семья не знала, что с отцом Андреем?
Нет, не знала. И долго пытались узнавать, и матушка писала в инстанции в разные, чтобы сообщили. Потом ей ответили, что он умер от паралича сердца. Такая была бумага. Тем не менее, вот потом правда-то вскрылась, вот, и была соответствующая реабилитация.
А вот любопытно, они жили в доме при храме, несмотря на то, что храм закрылся в 30-м году, отец Андрей еще не репрессирован, его перевели, ну, правда, рядом перевели, они могли жить в этом доме, продолжать, потому что он уже к храму этот дом отношения не имел. А потом, когда он уехал в Воскресенский район, в Подмосковье, вы говорите, это уже не первый арест был его, последний, который стал последним, они все равно продолжали жить на Полянке в Москве.
Совершенно верно, да. Да, и то есть получается, что вот сын Александр Андреевич, он, собственно, ощущал себя полностью так, как он жил с при отце здесь. И отец к ним, более того, говорят, в гости приезжал. То есть эта высылка была, понятно, что он не имел права здесь ничего делать, но
жить,
какие-то дни, приезжать, какие дни он, видно, появлялся там.
Ну, он мог еще тайно приезжать все-таки. Ну.
И самое интересное, что и семья диакона тоже жила рядом. Рядом был дом диакона, и семья диакона тоже там жила. То есть семьи остались на своих местах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Алексей Дьяченко, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей Слободе в Москве. А супруга отца Андрея долго прожила после него, после его кончины, смерти, расстрела?
Да, она вот так уже пожила еще. Сейчас я вам дату, к сожалению, точно не назову.
Но она войну пережила.
Да, то есть это да, год... да, она после войны писала письма с просьбой как раз
узнать
его судьбу.
То есть они ждали, что он вернется еще.
Очевидно.
Это как супруга отца Сергия Мечева все время ждала, что он вернется, и она всегда говорила, что он меня никогда не обманывал. И вот и раз он обещал вернуться, то он вернется. И она не разрешала какие-то там его вещи выбрасывать, потому что как же Сережа придет, а ходить ему будет не в чем. И когда все-таки вскрылось то, что его расстреляли, она как раз горевала, и все говорили, что она вот все время повторяла, что как же так, Сережа меня первый раз обманул. Вот. И а что за жизнь и подвиг, в чем заключался сын отца Андрея, как он стал героем Советского Союза?
Подвиг был совершен во время боевых действий, соответственно, была проявлена, как тогда отмечали, и отвага, и ум,
но
и
это знания. Это было уже в наступлении Красной Армии,
это уже было в конце войны. Вот, он как раз в конце войны получил сильное ранение, и поэтому и свою награду получил уже после войны.
А я думал, что ему не давали награду как сыну врага народа. Хотя он же закончил училище военное, то есть вот это тоже интересный момент, как он сын священника, расстрелянного, сумел поступить в военное училище.
А эта история тоже была очень распространена в то время. Да, бывало даже такие специальные были подразделения, куда набирали специально из семей духовенства, потому что знали, что это люди, которые не подведут нужный момент.
Ну, он прожил долгую жизнь. Я так смотрю, что, опять же, ну, Википедия, в 2012 году.
Совершенно верно. И самое интересное, что он скончался в день памяти великомученика Георгия Победоносца.
Да, да, да. А он как-то... участвовал в жизни возрожденного храма?
Насколько я знаю, он больше тяготел к храму в Карпово.
А, ну то есть он туда приезжал?
Туда, да, есть там свидетельство, что он там появлялся.
Интересно, а как-то ваши общины, ваши приходы общаются, нет?
Я в свое время связывался с нынешним настоятелем Михаила Архангельского храма, мы с ним пообщались, он мне любезно предоставил документы, которые у него на приходе хранятся, так что я очень благодарен батюшке.
Он не закрывался, да, никогда ведь?
Его внимание.
Да, церковь в Карпове никогда не закрывалась, это смотрю сведения.
Да-да.
Иконостас 19 века, чтимый казанский образ. Но вы сами туда не ездили?
Пока еще не добрался.
Потому что это интересно же, вас объединяет личность.
Да, но все еще впереди, Бог даст.
Да, все недалеко. Про современность храма, конечно, тоже очень интересно. Как все было после перестройки?
После перестройки история, скажем так, традиционная для многих московских храмов, то есть было принято решение о передаче его церкви. Потом был зарегистрирован устав, вот потом, естественно, был назначен ответственное лицо, это был отец Михаил Васильев, тогда он служил в храме святителя Николая Бирюлёва, это такая известная московская церковь,
да,
из которой вышло много известных и священников.
С удивительной, кстати, историей того, что деревянный храм, один храм сгорел, и это были 50-е, 54-й, 55-й год, начало хрущевской антирелигиозной кампании, им не разрешили, естественно, построить, но храм не закрывали, рабочий поселок, Бирюлево, там, недалеко от Москвы, ну и не Москва, но им не разрешали построить храм, и вы сказали, служите в сторожке, вот у вас есть сторожка, вот там можете служить, никто не думал, что они эту сторожку постепенно обстроят со всех сторон, и она превратится в достаточно большой храм.
Да, такая была народная смекалка проявлена. Ну вот отец Михаил как раз из всех вот воспитанников Бирюлёвского прихода, и когда он был все назначен, конечно, трудно даже сейчас представить, что здесь было, потому что здесь же находилась типография, внутри здания были перекрытия, соответственно, храм нужно было освобождать от всего этого наследия, чтобы он был похож на храм, в принципе. Внешне надо дать должное, все-таки храм имел достаточно, если так можно сказать, хороший вид, потому что он был включен еще в 60-е годы в список памятников, и в советское время он даже был на реставрации. Вот, но внутри, конечно, это было полностью приспособлено под нужды той организации, которая там находилась.
Перекрытия, этажи.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Со всеми сопутствующими осложнениями, то есть и живописи уже при таких перекрытиях фактически не остается. Вот, нужно все укреплять. Где-то было какие-то нецерковные пристройки, сделанные уже к самому зданию. Соответственно, вот всю свою активную пастырскую жизнь отец Михаил как раз отдал на то, чтобы привести храм в такое должное, благолепное состояние. При нем, скажем так, не только то, что снаружи мы видим фасады, стали в том виде, в котором они должны быть, то есть это и шпиль появился известный такой, характерный, да, на полянке.
Не было его, да?
Его не было в советское время, там была обыкновенно такая четырехскатная треугольная крыша, несколько уродливая, вот, и кресты были поставлены, вот, потом была внешняя реставрация проведена фасадов, но и самое главное внутри, конечно, потому что убрать перекрытие, которое обычно монтировали на совесть в церковных зданиях, это тоже дорого стоит. И после этого, конечно, были там иконостасы сделаны, и пол, и все сети новые сделаны. То есть это очень серьезная, напряженная ежедневная работа. Даже если не брать пастырскую работу, потому что пастырская работа – это отдельная часть жизни отца Михаила. Конечно, она была основной, вот, но, к сожалению, для большинства глаз она остается незаметной. Вот когда я пришел в Успенский храм, я увидел, насколько люди дружные, насколько они крепко держат друг друга, насколько они дорожат памятью того, что
было сделано.
И знаете, в первую очередь. Знаете, и это дорого стоит, потому что когда люди-наемники, это сразу видно, когда вот Ушел начальник, и все разбежались.
У вас...
А здесь другая совершенно история. То есть люди реально дорожат тем местом, которым и их дорогой пастырь, священник, и они сами куда силы вкладывали. Все-таки вот это вот настоящее, знаете, это настоящие плоды священнического труда.
А у вас сейчас, я смотрю, опять же, я не так давно проходил мимо, новая реставрация идет.
Совершенно
верно. А что будет?
Ну, к сожалению, так в жизни устроено, что когда время проходит, ну, приходится что-то ремонтировать или приводить в порядок, поэтому и сейчас время настало такое, когда надо немножко привести храм в порядок, потому что условия, в которых мы живем, климатические, они волей-неволей влияют и на фасады, и
ну,
на
конечно,
все остальное.
Да, 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 естественно.
Вот, поэтому проводится такая полномасштабная историческая реставрация. Сначала был сделан проект, люди работали в архивах, потом было сделано исторические исследования, проводились, было расписано прям по этапам, как это, то есть те документы, которые имеются в архивах, все они были собраны, и все они были обобщены, проанализированы, и вот по крупицам была создана история создания Успенской церкви, как это, как люди задумали эту церковь. А потом уже после этого был предложен путь, в котором можно это благоукрасить и вернуть тому виду, который все-таки хотели видеть наши предки. Поэтому вот в настоящее время мы уже видим, шпиль у нас, слава богу, возвышается новый, отреставрированный, благолепный, на нем крест исторически установлен, тот, который мы видим на фотографии Найденовской известной.
Прям тот самый крест.
Такой, прям по форме, один в один.
А, всё, нет, всё. Это реплика, то есть тот, конечно, не
сохранился. А тот, конечно, нет.
А мало ли, а вдруг он там где-то лежал в два... Это всякое бывает. Слушайте, я вот как-то видел несколько раз, как кресты с разрушенных храмов, где искать крест разрушенного храма, руинированного, на соседнем кладбище периодически, он кого-нибудь на могиле стоит. Я вот такое встречал не раз. Ну, понятно, что в центре Москвы и кладбища нет, по крайней мере.
Да, но в Москве другая история, потому что в Москве, когда храм открывались, то было такое хранилище таких крестов, они особой ценности для музеев не представляли, поэтому они просто лежали, собранные в музее в Коломенском, и там говорят, что можно было как раз и брать такие кресты, но... Сейчас задача стоит в том, как раз в том, чтобы восстановить так, как было задумано нашими предшественниками.
Да, да, это правда. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, друзья, что сегодня в гостях у Светлого радио был священник Алексей Дьяченко, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей Слободе в Москве, на Полянке. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся с вами. Спасибо.
Большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».